Добрый день, дорогие товарищи, добрый день. Это Будам из Нью-Йорка. Подкаст номер 409. Ноябрь еще не закончился, но вторая половина уже бушует в разгаре. Погода в Нью-Йорке отличная. То есть более-менее тепло, можно еще на велике кататься, что я и делаю без лишних хлопот. И вообще, когда-нибудь вам запишу отдельно подкаст на эту тему. Вообще Нью-Йорк такой город, где погода странная. Ну, в общем-то, осень – самое лучшее время. Зима не очень длинная. Зима, я бы сказал, начинается где-нибудь реально, ну, может быть, в январе. То есть январь-февраль, я бы сказал. Может быть, чуть-чуть марта, и все. А потом уже начинается весна. Нью-йоркский народ всегда старается быстрее раздеться. То есть после зимы они мгновенно переходят на шорты. Весны практически нет. А осень очень красивая здесь. Осень очень красивая. То есть сейчас у нас идет осень, и находиться в городе очень даже симпатично и приятно. Вот. Ну, а теперь переходим к нашим всяческим темам. Всяческим темам. Ну, во-первых, ну, если я уже стал говорить о прогулках, недавно шел я тут по Гринвич-Вилледжу. Вот. В Манхэттене. По 10-й стрит, 10-й вест и на ист. Я шел, честно говоря, супчика поесть. Меня ребенок мой научил, что японские супчики – это кул, а супы эти называются рамен. Есть много мест в Манхэттене, где хороший этот суп рамен, и мы с ним пошли. Он говорит, вот там есть хорошее место, конкретно, в вилледже, но в вилледже, в ист-вилледже. А мы на велике подъехали там, мы ехали с западной стороны, с West Village, то есть мы доехали до 10-й, и, в общем, дальше мы бросили велосипеды и пошли пешком. Пошли пешком по 10-й, поперек Манхэттена. Идем симпатично. Знаете, Village – это такое место, там разные есть улицы. Вообще, Манхэттен – такой город, где параллельные улицы могут быть совершенно не похожи. Одна шумная, другая тихая. Одна с красивыми деревьями, другая какая-то неприятного вида. Но вот 10-й мы шли по ней, enjoy a view, как говорится, получая удовольствие от краевида. Это по-украински, да? А уж как по-русски сказать, да уж не могу даже сказать. Ну, красиво, короче. Идешь себе тихонечко, такие домишки, желтые деревья, красные деревья. Тут я смотрю, впереди какое-то что-то там мигает, непонятно. Я говорю ребенку, что похоже, какая-то police activity, полицейская деятельность, что-то там произошло, видно. Вот, мы подходим, смотрим, не полицейская, а папарацци. Папарацци с микрофонами, с камерами, стоит это такой минивэн, как оно у вас называется, маршрутка типа. Канала ABC, у них есть такая программа ежедневная, Eyewitness News, вот, 7-й канал. И они там тоже стоят. Ну, мы думаем, что-то произошло, причем такое новостное. Мы проходим мимо и смотрим, там-то стоит такой внедорожник, как вы называете, SUV, Mercedes, и народ толпится, и туда все пытаются сфотографировать того, кто там сидит. Вот. Ну, естественно, я тоже подошел, смотрю, там сидит Алек Болдуин. И все эти папарацци вокруг там вьются. Ну, я тоже сделал снимки, но он так темновато получился. И да, вообще, потом я думаю, что я папарацци какой, что ли. Вот, он там сидел, какая-то у меня белая огромная собака. Вот, видно, что он ругался с кем-то из этих папарацци только что. Вот, сначала я вообще не понял, я подумал, что он, может быть, ударил машину какую-то или что. Такой дом симпатичный, оказывается, он там живет. Потом это я уже посмотрел, я там спросил одного мужичка, что, говорю, произошло. Вот, ну, он говорит, что вот тут все его снимают, он как раз, у него суд закончился, там у него была одна, не у него, а была одна тетка, которую он судил. Есть такое понятие здесь, как stalker. Я не знаю, как по-русски сказать, но, в общем, она его преследовала. Как, я не знаю, может быть, вы мне подскажете, как называются люди, которые преследуют повсюду знаменитостей каких-то популярных людей. Эта барышня была там, и она утверждала, что он был ее любовником, он говорил ни сном, ни духом, у него вообще сейчас молодая жена и так далее. Ребенок родился. Короче, ей дали 7 месяцев тюрьмы сейчас, исправительных работ. Вот буквально на прошлой неделе. А мы шли через 2 дня после этого. И видно, это был тот день, когда этот был суд. Одним словом, мы как раз попали туда. В жизни он выглядит, конечно, не такой, не так лощенно, как он выглядит на экране, абсолютно седой, полностью белый, какой-то он уже такой староватый на внешний вид. Ну, что оказалось, что он там живет, это его дом. Потом я уже посмотрел, мы действительно там проходили, это был его дом, квартирка, вернее, он там прикупил квартиру. И потом я уже начал смотреть всяческие другие скандалы. Оказывается, он грубо обозвал еще позавчера этих папарацци. Он опять выходил с женой, жена держала ребенка грудного, и они начали опять снимать его всего. Он начал на них, за ними бегать по улице и назвал их, ну, не буду повторять эти слова, потому как меня слушают, может быть, тоже грудные дети, поэтому не буду говорить вам, что он говорил о них. Его за это сняли на 2 недели с его шоу на его канале, я не знаю, на каком там, MSNBC, что ли, ведет шоу какое-то. За это. Я, в общем-то, потом уже думал обо всем этом. Мне, в общем-то, честно говоря, его было жалко. Не только его, а в его лице всех вот этих знаменитостей, celebrities. Ведь что у него за жизнь? Вот он, конечно, живет в хорошем районе. Конечно же. Кругом есть всяческие хорошие заведения, рестораны и так далее. Но пройти по улице не всегда получается. Хотя Нью-Йорк еще более такой демократический город. Нью-Йоркцы видели очень многих, и на знаменитости не бросаются. Мои дети видели много раз всяческих голливудских звезд, просто прогуливающихся на улице. Никто их не трогал обычно. Но чуть-чуть что-то, ты попадаешь в новости, а он хорошо попал в новости, все, уже нельзя выйти, уже тебя обступают. А ведь хочется жить и получать удовольствие так, как обыкновенные люди, которые живут в том же районе, которые могут зайти в те же рестораны, посещать те же шоу, чтобы от тебя отстали, чтобы тебя не выделяли вот так. Но это, как говорится, it comes with a job. То есть это, с этой работой приходят вот эти негативные побочные явления. Ну, как, конечно же, Будам парень популярный, но не настолько, чтобы не пройти по улицам. Пока иду по улицам спокойно, никто меня не рвет на куски, никто не требует автографов, which is really nice. Вот такие у меня были мысли после моей встречи с Алеком Болдуином. Следующая тема нашей программы. Поговорим вот о чем. Поговорим о водочке. Водка – такой продукт, который я пью не очень часто. То есть, если хочется крепких напитков, я обычно пил коньяк. А тут появилась такая водочка, которая мне интересна стала. А именно, называется она огуречная. Ну, расскажу немножко предысторию. Если я попадаю в какой-то бар, и в этом баре есть огуречный коктейль, я его обязательно беру. Я знаю тут пару мест в Нью-Йорке, где хороший огуречный коктейль есть. Но те огуречные коктейли, они делаются на базе специального джина. Джин называется Хендриксон. Есть такой джин. В него и так входит огурец, а тут они еще там натирают свежий огурец дольками в стакане, а потом тот джин, еще что-то там добавляют. Я даже дома как-то готовил. Но одним словом, вкусно. Потом я пошел как-то случайно, попал в какой-то бар, и там тоже вижу огуречный ликер. И они же пишут, из чего он сделан. Ну, смотрю, там написано «огуречная водка». Органическая Кроп называется. Ну, или компания Кроп, не знаю. Мне понравился этот ликер, и я решил, думаю, возьму-ка я водочки, сам попробую. Ее очень мало, где она бывает, но я нашел все-таки. Я, по-моему, вам, не помню, говорил я вам или не говорил в каком-то подкасте, как я пошел в супермаркет. Ее там не было, но мне заказали и дали, ну, типа по каталогу. А в Манхэттене я нашел просто уже пару мест, где она есть, просто продается. Вот. Она слабее на 5 градусов, чем обычная. То есть на 35 градусов, но зато можно ее так потягивать. Семечек пожарил, хороший фильм поставил, и так сидишь и водочку потягиваешь. Немного, ребята, немного. Не подумайте, что я вас хочу спаивать или что, но иногда после тяжелого дня неплохо. Так что посмотрите у себя вокруг по сторонам, есть ли у вас где-нибудь продается огуречная водка. Конечно, это будет не этой фирмы, но в принципе. А может быть, вы и сами начнете настаивать. Кстати, эта же фирма Кроп делает не только органическую огуречную водку, но она еще и делает помидорную какую-то водку, еще какую-то. Она прозрачная, но Что-то там они придумают. Мне нравятся ребята, а я плохого не посоветую, вы же знаете. А с другой стороны, если уже мы говорим об алкоголе, я с удивлением узнал, я в Нью-Йорке уже живу какое-то время, там несколько месяцев, узнал, что тут другие законы по алкоголю. Скажем, в Нью-Джерси пиво продается там же, где и вино, водка, то есть в ликеро-водочных отделах или в магазинах. В Нью-Йорке наоборот. В Нью-Йорке пиво можно купить в любом супермаркете, но вино, водка в отдельных магазинах. А тут я смотрю, прохожу мимо одного такого магазинчика обыкновенного продуктового, смотрю, бутылки вина стоят. Я зашел туда посмотреть, что это за вино такое. И что меня смутило, они пишут «винопродукты». Это вообще не вино, оказывается. 6 градусов. Может быть, существует какое-то ограничение, что в обыкновенных магазинах можно продавать вино тоже, если, или алкогольный напиток, если он не крепче, чем 6 градусов. Точно бутылки, как вино, все, и белое, и красное, но написано не вино, а винопродукты. Я рисковать не стал. Вот, я люблю натуральные продукты, поэтому не покупал. Но, одним словом, вот видите, узнал что-то новое, вот и немедленно с вами же поделился. Побывал на одном, то, что называется party, вечеринка. Это была посвящена открытию одного стартапа. Они пригласили много людей. Вот, меня, в частности, тоже пригласили. Ну, в общем, обыкновенно, типичная ситуация. То есть open bar, это называется, когда тебе наливают все, что ты хочешь. Ну, там, они обычно ставят стаканчик для типов, бросаешь туда чаевые, там, по доллару, когда берешь, но не платишь за коктейли. Дальше сыров понарезана была куча. В уголочке поставили столики, где показывали свои продукты. Кстати, интересные продукты. Этот стартап делает софтвер для сисковских телефонов. У Cisco есть телефоны такие, видеотелефоны. Вот. А этот стартап, он делает телефоны, вернее, он делает программное обеспечение, которое подсказки показывает на экране для людей, которые с кем-то разговаривают. Например, у нас, допустим, компания адвокатская, и я звоню там какому-то клиенту, а про этого клиента мы уже знаем, что если ему там это сказать, он начнет сильно нервничать. Или там, скажем, этот любит заплатить заранее или не любит заплатить заранее. И вот эти подсказочки на экранчике, вот этот телефон, ну, может быть, 7 дюймов вот такого размера по диагонали экран, хорошего качества в телефоне. Не селфон, а телефон обыкновенный, офисный. И идет софтвер, и он тебе подсказывает, что этот Вася Сидоров, а там был один, кстати, израильтянин, он был майором каким-то там летных войск в Израиле, что-то такое. И они демонстрировали, что вот вы будете с ним разговаривать, а он майор, он бывший майор израильской армии. То есть вот такие, знаете, как в кино, как раньше мы видели, вот ты с кем-то говоришь, а на него типа досье. Ну, естественно, если я буду говорить с майором израильской армии, и с бывшим майором, а я хочу иметь с ним бизнес, то, конечно, я не буду рассказывать, какой я Арафат, классный парень. Я выберу какую-нибудь другую тему. Но такие интересные вещички. Вообще, в принципе, это можно даже рассматривать как downgrade. Вернее, как опцию по downgrade компьютера. Особенно там, где нанимается много людей, которые сидят с компьютерами, а у них есть очень ограниченные функции, чтобы выполнить. Так вот, вместо того, чтобы они сидели и разговаривали, вернее, все время на интернете, там, YouTube смотрели, еще что-нибудь делали в социальных сетях. Мне вот ребята рассказывали, что хозяева таких компаний ставят вместо компьютера, ну, таким клеркам, вот такие видеотелефоны, которым есть только те приложения, которые нужны для бизнеса, и все. То есть компьютера у них нет, но они все делают все равно. Это тоже voice over IP, то есть телефония, та же самая интернетная и так далее. В общем, интересная такая была вещица. Ну, в общем, мы ходили вот с этим винишком, ели сырок, и сказали, мне говорят, ты не волнуйся, еще будет еда. Ну, мы знаем, конечно, что это за еда на таких фуршетах, но, тем не менее, еды что-то не было и не было, а там народу много. Потом стали люди говорить, что там кто-то где-то видел, что заносили куриные ножки. Куриные ножки. Но я был в другом конце зала, и, в общем-то, пока они доходили до меня, видно, их расхватывали, эти куриные ножки, не знаю. Ну, одним словом, вот так народ ходит, пьет, закусывает. Потом человек сел, поиграл красивенько на keyboard, на йонике. Он сел там, как заделал Билли Джоэла, пианист, там еще кто-то. девочка спела, она, оказывается. Ну, в общем, хорошо так провели время. Такая атмосфера не очень официальная, но при этом такая официальная пиаровская миссия, пиаровская акция, чтобы привести людей, знакомых, потенциальные клиенты, чтобы посмотрели, подумали, как это все, как их продукты работают. Вот. Дальше. Дальше. Если мы уже говорим о телефонах, надо уже перейти немножко на смартфоны. Я хочу с вами поделиться одной вещицей, которую я заметил. Я заметил, что есть люди, которые себя часто снимают на телефон. Ну, то есть я вот здесь, я вот там. Ну, типа здесь был Вася, знаете. То есть я здесь нахожусь, и я себя снимаю. После некоторых рассуждений и наблюдений у меня сложилось впечатление, что люди, которые часто себя снимают на смартфоны, они очень одинокие люди, и, скорее всего, они живут отдельно. Ну, то есть без семьи, без никого. Я не знаю, сложились ли у вас такое впечатление или нет, но вот я теперь смотрю на эти фотографии себя любимого, которые все выставляют, снятые на телефоне. Что-то у меня крутится песня, помните, у Beatles была такая песня, Eleanor Rigby, про вот это, ну, про одиноких людей, про lonely people. Помните, как она была в церкви, и ее там похоронили, Eleanor Rigby, и она снимала маску и вешала на гвоздик. Ну, такая интересная, красивые слова у Beatles, может быть, вы помните. В общем, мне кажется, это одинокие люди, и вот таким образом, не знаю, что они компенсируют или не компенсируют, но мне кажется, это признак, признак. Следующая темка нашей программы вот какая. Я получаю разные имейлы. Я, кстати, сделаю пару объявлений, прежде чем перейти к этой теме. Объявление номер один. Следующий подкаст, вернее, broadcast, который я буду записывать, когда те, кто хочет, может поучаствовать прямо во время записи и задавать вопросы напрямую мне или еще и участникам подкаста, он будет записываться 1 декабря, в субботу, в 4 часа по Москве. И информация, ссылочка, куда надо залогиниться, зарегистрироваться, зайти, у меня на сайте уже выложена, на сайте americhka.us. Более того, в этом подкасте будет парочка гостей, ну, по крайней мере, так планируется. Один из Европы, другой из Азии. Ну, и я, конечно, Будам из Америки. А тема этого подкаста будет: в какой стране более счастливые люди живут? Она навеяна была одним из комментариев, которые я получил вот на недавний подкаст. Где, в какой стране-то, где кто-то писал, что там более счастливая, а здесь менее счастливая. Вот мне и захотелось поговорить с разными ребятами, которые имеют достаточный опыт проживания в других странах, и мы с ними обсудим, как у них в стране, как у нас в стране, по поводу счастливых людей. Ну, а вы, пожалуйста, захотите, подключайтесь, поучаствуйте, задавайте вопросы, делайте комментарии и так далее. Это первое объявление. Второе объявление. Я сходил в гости в подкаст, который называется «The Art of Programming». Есть такой подкастер «Голодный», он же Антон. И я с ним записал вместе еще мой коллега Виктор Гамов, который ведет подкаст «Разбор полетов». Это был такой на технические темы разговор. Если кому интересно, Антон должен выложить его, а может быть, уже и выложил к тому моменту, когда этот подкаст выйдет. Вот это было два объявления. А теперь вопрос, который я хочу вам задать. Я его, в общем-то, уже задавал в том подкасте Антону, но хочу вам задать. Ситуация такая, что я периодически получаю вопросы о всяческих ситуациях в офисе по поводу отношений на работе между начальниками и подчиненными. И вот один из таких вопросов был вот какой. Я вам его тоже прочту. Работодатель давит меня, требует работать быстрее. Говорит, что сам может справиться за меньше времени. С другой стороны, я считаю, что скорость в целом неплохая, даже если не учитывать, что мне постоянно приходится осваивать новые технологии. Еще он недоволен, что я не всегда делаю именно то, что он хотел. Письменно фиксировать свои мысли он не хочет, и чтобы я их фиксировал и давал ему для анализа, тоже не хочет. Два вопроса. Это меня спрашивают. Как донести до работодателя, что на выполнение работы необходимо время, так, чтобы он услышал? И второй вопрос. Как пояснить работодателю, что для одинакового понимания лучше записывать задание и обсуждать его? Мне не очень понятно, так как я это не первый раз получаю такой вопрос, я хочу понять, или это у вас такая болезнь, что обычно руководители не хотят слушать подчиненных, что обычно руководители не хотят послушать правильные эстимейты, оценки времени, которые требуются на работу. Может быть, у вас такие руководители, которые типа, ну как сказать, пошида и все. А может быть, это люди, которые мне задают вопросы, может быть, это у них проблемы. И на самом деле, что на самом деле, в общем-то, все нормально, и менеджеры, руководители проектов, вменяемые люди могут услышать и понять, и не заставлять людей работать в овертайм, и соглашаться на письменную переписку вот такую в имейлах, чтобы были какие-то следы о том, что начальник, допустим, дал такое задание, а подчиненный его и сделал. Чтобы не было типа «ты казала, я казала». Расскажите мне, считаете ли вы, что это тренд, тенденция? Я не хочу, чтобы вы мне писали «да, у меня такое когда-то было». Такое может быть у всех, но я здесь такого не вижу, понимаете? То есть, конечно, бывают самодуры, всякие менеджеры, я понимаю. Но это скорее исключение, чем правило. Вот меня интересует ваше мнение. Считаете ли вы, что это правило там, где вы работаете? А это в данном случае я к программистам особенно обращаюсь. Это правило, что невменяемые менеджеры, которые заставляют пахать и пахать, не оценивая то, насколько сложная работа и сколько реально времени на нее нужно. Или это, может быть, это люди, которые мне задают вопросы, это их проблемы, а на самом деле все в порядке. Вот я хотел бы, чтобы вы прокомментировали на эту тему. Вот так. И еще одна вещица, которую я хочу сказать. Недавно я выступал тут на одном митапе. Meetup. Одно слово пишется. Meetup.com. Очень распространено здесь, особенно в крупных городах. По разным темам, по интересам, это люди вечером собираются где-то. Где-то. Ну, там, скажем, кто-то любит язык Java, кто-то любит HTML-технологии, кто-то любит мобильные технологии, а кто-то любит Ruby on Rails, а кто-то любит женщин, и он одинок, а кто-то любит, может быть, крестиком вязать или вышивать, не знаю. То есть по интересам люди собираются, где-то находятся спонсоры, которые предоставляют помещение, там, скажем, раз в месяц, раз в два месяца, в каком-то месте собираются. Ну, а уж Нью-Йорк, слава богу, тут количество митапов на любой вкус, на любой. Как правило, это не стоит ничего. Иногда они могут брать $5, ну, может быть, $10 за то, чтобы прийти на встречу, может быть, $15. Ну, это, опять же, не для того, чтобы разбогатеть, а, ну, может быть, чтобы там вино поставить, там, чтобы людям дать бесплатно. Вот такое. Конечно, компания типа Google, когда у них происходит, митапы или юзер-группы, то они это оплачивают все сами, но не все сами оплачивают, и это нормально. То есть это люди понимают. Одним словом, в один из митапов, куда я захаживаю, он называется CTO, митап, где Chief Technological Officer собирается. В данном случае я там был как выступающий. А там на самом деле было два доклада. Один доклад был посвящен там метрикам веб-приложений, как это важно. Есть такая компания Etsy называется, которая, ну, продают они товары всячески через интернет. А ну и их CTO рассказывал, каким образом они собирают всякие метрики по поводу того, какова производительность, когда быстрее, когда медленнее, когда больше наплыв народу на покупки, когда меньше. Вот такие всякие вещи. Ну, в общем, статистика. Вот. А второй доклад был мой, а мой был доклад не технический в этом случае. Ну, собственно, в этом митапе вообще не технический доклад. Там собирается CTO, который обсуждает свои общие проблемы ведения бизнеса. Ну и, в частности, мой доклад был на тему, как создать и руководить компанией, которая работает, ну, виртуально, грубо говоря, где работают в основном люди удаленно. У меня такой опыт есть. Собственно, я являюсь сооснователем двух компаний уже. Ну, не уже, а давно уже. Одна из них консалтинг IT, а вторая мы делаем софтверный продукт для страховых компаний. Вот, ну и как раз я там выступал. То есть я пришел туда выступать на тему, как хорошо работать удаленно и какая это все ерунда, работая в офисах. Спонсором этого митапа была компания, который называется Pivotal Labs. Их недавно купили, в общем, какие-то инвесторы, и там деньги появились, и все. Они переехали в новый офис. И одним словом, я туда прихожу. Красивый, красивейший офис. Это типа лофты какие-то были, но они его красиво оборудовали, модерново, современно. И вот тебе, пожалуйста, тут же мне подавили, вот, пожалуйста, стена стоит, всякие напитки, кефиры, йогурты, все бесплатно. А вот здесь там стоит народ, играет в теннис, там эти столы для тенниса какие-то дорогие. А вот стоят столы, там 100 человек было на презентации. Столы стоят, там тебе бананчики, апельсинчики. Если кто-то говорит, проголодался, пожалуйста, сидите, ешьте бананы и апельсины. Ну, симпатично. Я, если, может быть, я эту фотографию и помещу в шоу-ноты этого подкаста их офиса. И тут выхожу я в белом костюме, как вы понимаете, рассказывать всем тут сидящим же, как это не нужно работать в офисах, и что офисы – это роскошь, и это никому не нужно. Вот. Я твитанул, конечно, сразу же на эту тему, ибо нам скрывать нечего. Вот такая мыслишка пролетела, и ага. Но, тем не менее, я там нормально-таки выступил и рассказал всем, как мы это все делаем, как мы берем людей, нанимаем, увольняем, как они работают, какие у нас хорошие ребята и так далее. Как, в общем-то, мы проводим проекты, где все работают, ну, не все. У нас какие-то люди работают здесь, в Америке, но многие люди работают в Украине, Беларуси, большинство подавляющее. Есть два человека из России, из небольших городков, конечно. Москва, Ленинград – это нам дороговато будет. Вот, но, тем не менее, докладик прошел нормально, хотя, конечно, это звучало странно. В этом офисе они сделали все по последнему слову техники, аудиоаппаратура, хотя акустика там не очень, но аудио, поставили какие-то сервера на звук, на видео, два экрана. И первый раз в жизни я видел вот эту трибунку, знаете, когда докладчик выходит со своим ноутбуком, и ему надо подключиться. Я обычно привык, вернее, или знаю, что прожектор может иметь не такое высокое разрешение, которое мне надо, и поэтому слайды должны быть определенного вида, то есть надо их проверить на низком разрешении, и никогда не забудь взять с собой адаптер, знаете, вот этот VGA, или как он называется, этот кабель, а я работаю на компьютерах типа Mac, у нас другое подключение. А тут я прихожу туда, эта трибуна стоит для спикера, для докладчика. А там наоборот все. Просто все приготовлено для людей, у которых Mac-компьютеры. То есть power cord, по-английски, по-русски, шнур сетевой, причем для свежих MacBook'ов. То есть я просто взял, даже я мог ни свой не вести. Подключение все к прожекторам, все для Mac'а, все для Mac'а. Было я очень даже приятно удивлен. Первый раз, говорю, бываю на разных конференциях и докладываю. Первый раз увидел, что маководы здесь number one, номер один в почете, если можно так сказать. Вот. Вот такие новости. Не знаю, что вам еще рассказать или рассказать ли. Ну, может быть, напоследок просто вам одну ссылочку дам. Хочу, чтобы проверили свой английский. А скорее английский словарь. Я вот вам ссылочку оставлю в шоу-нотах. А вы напишите, сколько у вас получилось. То есть надо просто, там будет три экранчика, на каждом из них надо будет птички поставить против английских слов, которые вы знаете. Конечно, себя не обманывайте, отвечайте честно. Они потом каким-то образом анализируют и говорят, что всего ваш словарный запас такой-то в английском языке. Но, скажу вам честно, я ответил честно, и она мне выдала 11700. Ну, типа, у меня такой словарный запас английских слов. Правда это или неправда, я не знаю, но так она мне выдала, и так я вам честно и говорю. А вы попробуйте себя проверьте. Я не сомневаюсь, что найдутся люди, которые занимаются английским серьезно и, в общем-то, перекроют мои результаты. Но они говорят, что в этом же тесте они пишут, что обычно те люди, для которых английский родной, они набирают их словарный запас от 20 до 30 тысяч слов. Вот так. А как уж у вас получится, не знаю. Но единственная просьба, никого не обманывайте. В первую очередь себя не обманывайте. Напишите, вернее, пройдите этот тест. Легко он проводится через там, 7-8 минут. Кликайте, нащелкайте на эти чекбоксики и все. И она вам тут же скажет, у тебя словарный запас такой-то. А дальше делайте выводы, господа. Нужно ли вам его улучшать или не нужно. Я думаю, что нужно, никогда не помешает. Так же, как любой другой язык. Вот мне, например, знание русского языка разве не мешает? Нет. Если есть какие-то новости, что-то происходит в мире, я раз посмотрел англоязычные источники, ага, понял, что, как они это видят. Потом раз пошел на какие-то русские новостные сайты, ага, русский видит это не так. Ну и таким образом формируется некое мнение, которое не совсем американское, не совсем русское, но, по крайней мере, освещение новостей с разных сторон никогда еще никому не помешало бы. Если человек знает два языка, никогда это не мешает, а три еще больше. То есть культура других народов – это наше все. Так что пока я в сознании, русский язык забывать не стану, буду внимательно наблюдать, буду читать и надеюсь, что почерпну огромное количество информации из русскоязычных источников. И самое последнее, чтобы завершить подкаст, я вам отправлю ссылочку, где одна барышня рассказывает, почему русские не смеются. Она написала это на английском языке. Те, кто читает по-английски, прочитайте по-английски. Ну, то есть, опять, та же самая тема. Почему вот русские люди, вот, кажется, что они угрюмые или хмурые, или какие? Она рассказывает, что они не угрюмые. Это просто не в культуре русского народа просто так улыбаться. Она пишет, что улыбка в России – это не... Это о чем-то говорит, это некий акт, который что-то означает. В то время как на Западе улыбка – это просто начало разговора, это просто вежливый атрибут. И вот об этих разных двух культурах она там пишет, мне кажется, она пишет интересно. Я напишу по-английски, конечно же, если вы еще по-английски не читаете пока, возьмите copy, paste, скопируйте в Google Translate или какой-нибудь другой переводчик и почитайте ее по-русски. Но мне кажется, она написала правильно. Ну, я, соответственно, твитанул это дело, чтобы англоязычный мир тоже прочел и, может быть, лучше стал понимать, что если русский тебе не улыбается, это не значит, что он твой враг, и у него нож за пазухой. А у меня уж точно ножа за пазухой нет, а наоборот, я очень мирный, добродушный человек, который иногда еще записывает подкасты. И вам желаю быть добрыми, хорошими. Уважайте труд уборщиц. Вот, пожалуй, и все на сегодня. С вами был Будам. До встречи. Конечно же, шоу-нот находится по адресу america.us. Будьте счастливы и благополучны, ребята. Пока.